пока все в офисе.
Ну вот, сегодня в основном я принимаю гостей у себя в офисе, можно так сказать. И сейчас рядом со мной сидит, смотрите, как прям в тон нашей студии, одетый в оранжевую футболку, филолог и писатель Андрей Аствацатуров. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не случайно Андрей у нас появился. Говорила я об Андрее уже сегодня утром в связи с тем, что у нас сегодня, как задают вопрос, да, сегодня, what day is it today?
Bloomsday.
Bloomsday, все правильно. Андрей правильно ответил. Молодец.
Я могу идти.
Да. Итак, действительно, сегодня проходит по всему, ну, можно сказать, миру Bloomsday, праздник 16 июня, потому что именно 16 июня когда-то, можно сказать, там 112 лет назад, в 1904 году, главный герой Улисса Джеймса Джойса, Леопольд Блум, собственно, проживал вот этот вот в течение этого дня такое длинное путешествие вглубь себя, вглубь Дублина и так далее. Что же будет происходить сегодня? Ну, мы рассказывали очень много разных, несколько будет площадок, да, и в парке культуры чтения на Невском 46, собственно, уже вот в 12 начались массовые чтения Улисса, а в 14 как раз Андрей Аствацатуров прочитает лекцию. Кто такой Леопольд Блум? Может, вы нам заранее расскажете немножко?
Кто такой Леопольд Блум, да?
Да.
А, кстати, вот интересно, что вот эта дата, не все знают, что действительно дата 1904 год, 16 июня, то есть день, когда Bloomsday, когда все происходит в романе «Улисс». На самом деле, это дата, когда Джойс познакомился со своей женой Норой Барнакль. И вот он такой ей подарок сделал, совершенно замечательный, по-моему, увековечил день своего знакомства. Теперь все знают, когда Джойс познакомился со своей женой.
Это мне прекрасно.
Кажется, это замечательный подарок навсегда. Вот. Ну, роман действительно крайне сложный. Это один из тех произведений, одно из тех произведений, о которых все говорят, но которые мало кто читает.
Я читала.
Читали целиком?
Да, целиком, «Улисс», «Дублинцы», все читали.
А, здорово, слушайте, ничего себе. Это действительно довольно сложное чтение, хотя в общем и целом оно простое, потому что представляет собой такую гигантскую, усложненную, конечно, конструкцию. В конструкции, конечно, всегда легче разобраться, потому что она придумана как бы человеческим умом, пусть даже таким сложным, иезуитским, как у Джойса, но все равно. Вот, а что происходит в романе, это действительно один день из жизни двух, на самом деле, даже трех персонажей. Это Стивен Дедал, это персонаж романа «Портрет художника в юности», это олтер-эго самого Джойса, такой несколько сноб, космополит, одухотворенный такой гипербореец-ницшеанец, который штурмует дух. Это сам Леопольд Блум, это главный герой, это обычный человек, такой эвримен.
Ну, маленький человек.
Ну, я скажу, он маленький, но он такой обычный. Он эвримен, вот то, что называется один из всех, один из многих, такой, как мы. Ничем он не примечателен. Хотя вот Джойс нам показывает, что на самом деле он как раз невероятно интересный и всем примечательный. То есть вот где-то начиная с середины 19 века, начиная с Флобера, вот в литературу входят такие обычные люди. Не гиганты, не сверхлюди, не полубоги, не герои, а вот такие эвримены, там Эммы Бавари.
Обычными, внутри которого целый мир.
Да, но внутри его какой-то там целый мир. У нас у каждого есть целый мир. Такой абсолютный гуманизм Джеймса Джойса. Ну и третий персонаж тоже очень важный. Это его жена Молли Блум, которая засыпает. То есть она фигурирует несколько раз в романах, она фигурирует в воспоминаниях. Она там бросает монетку.
Последняя глава, это же поток Да,
это поток ее сознания, засыпающий.
Да.
Вот, это довольно неприличная глава, потому что роман был сразу же запрещен в трех странах. В трех странах сразу же был запрещен. Он был запрещен в Ирландии. Дольше всего, кстати, длился запрет. В США он был некоторое время запрещен. Но вот эта глава, где она засыпает, и вот она вспоминает, как прошел, в частности, ее день, какие у нее были, ну, там, любовники, какие у нее были любовные связи. Ну, вот она как-то примиряется со своим мужем Леопольдом Блумом. Вот, а сам сюжет романа — это вот его прогулка по городу. Начиная с четвертой главы мы с ним знакомимся, он завтракает, несет завтрак своей жене в кровать, потом он, что с ним происходит, идет в магазин, потом он идет в баню, ну, в прямом смысле этого слова, потом он идет на похороны своего друга, потом попадает в музей, потом, да много с ним там что происходит, обедает, даже ходит по маленькому, по большому, то есть все очень подробно это описано. Но интересно, что в 4 часа дня, ровно в 4 часа дня, его жена должна ему изменить со своим антрепренером Бойлоном. Вот он это знает, но он это никак не предотвратит, но все время эта мысль будет его преследовать. Вот, и жена ему действительно изменит. Вот у них будет любовный акт с Бойлоном, и когда Блум придет, он даже увидит следы этого любовного акта. Но, тем не менее, в конце мы понимаем, что, может быть, все-таки какие-то перспективы у них отношения наладятся в семье. Вот, а кто такой Леопольд Блум, мы можем, в принципе, и об этом поговорить.
Ну, насколько вы знаете, как Bloomsday проходит в других странах, ну, в частности, в Ирландии?
Ну, в Ирландии он проходит, это действительно давно, это достаточно старый праздник, он стал традиционным, и, естественно, когда вот возникают такие праздники, то люди, особенно практичные, делают на этом бизнес. Uh-huh. Ирландия в настоящее время делает бизнес. Я вот готов какую-то ложку дегтя. Но это ничего страшного в этом нет. Бизнес это тоже.
Ну, у них тоже не так много героев как-то национальных, которые можно мерчендайзинг хватает, сделать,
хватает.
Понимаете?
Них, хватает.
Не, героев, ну просто Джеймс Джойс,
многие,
вот они.
Многие, конечно, переселялись. Это правда. Многие герои и великие писатели, они переселялись в Англию. Ну, например, там, не знаю, Шеридан, ну, например, Теккерей, ну, например, Оскар Уайлд. Да. Это все ирландцы. Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, да многие-многие, Брэм Стокер даже. Они были все ирландцы по происхождению, но карьеру они делали, состоялись они именно как английские писатели. Ирландская культура все-таки умирала рядом с такой очень сильной вот, действительно, культурой, какую представляла себя Британия. Это грустно было всегда, потому что ирландцы обладают такой невероятной традицией со времен кельтов. И философией, и искусством это все умирало. Это была попытка, как раз во времена Джойса, это возродить. Был кельтский mm-hmm. ренессанс, который, в частности, возглавлял во многом учитель Джойса Уильям Батлер Йейтс, лауреат mm-hmm. Нобелевской премии, выдающий проект драматург. Вот. Но как это все происходит? Ну, это уже праздник, который коммерциализировался, разумеется. Люди где-то порядка 100 тысяч поклонников Джойса, довольно большое, внушительное количество, со всего мира приезжают в Дублин. Они знают хорошо топонимику Дублина. Mm-hmm. Собственно говоря, говорят, что если Дублин исчезнет с лица земли, если бы он исчез с лица земли, то по Улиссу mm-hmm. его можно было бы восстановить. Там действительно все
ну
очень
да,
точно.
Ну да, просто можно целую вот карту нарисовать.
Да, да, да. Они прилагаются, эти карты, обычно. Как правило, прилагаются карты, и можно, такие могут следить, куда пошел Блум, где там он кого-то встретил, где он остановился, где там был уличный туалет, куда он зашел. Они даже постарались восстановить кофейни, которые потом исчезли. То есть Джойс действительно очень все точно описал. Вот. И эти люди ходят с Улиссом по Дублину, сидят они в башне Мартелла. Это такая башня на берегу моря. Соответственно, там она сделана, там специальная галька лежит на пляже, которую, кстати, кидали в воду персонажи Улисса. Вот с этого момента начинается Улисс. Там такая пародия на торжественную мессу, они бреются, он держит чашу, mm-hmm. Бык Маллиган, и беседует со Стивеном Дедалом. С этого башни Мартелла живет Стивен Дедал, он там арендует. Вот там живет его друг Бык Маллиган и их третий приятель англичанин. Вот это первый эпизод Улисса, вот с этого обычно начинается. Это 8 утра, люди туда приходят, иногда там целый день сидят, читают Улисс вслух, происходят какие-то площадки, какие-то, как всегда, конфетки с изображением Джойса, значки, открытки. Ну вот, действительно, поклонники Джойса приезжают туда и там общаются, вот, читают, экскурсии там проводят.
А скажите, пожалуйста, насколько вообще вот для петербуржцев это близкая тема? Вот насколько активно действительно здесь отмечается Bloomsday?
Вы знаете, впервые это стало отмечаться где-то, это ирландский центр делал в свое время, действительно сюда начали привозить людей, это было очень локально, это было в некоторых музеях, это обычно привозились какие-то люди из Москвы, какие-то люди из Ирландии, я очень хорошо помню, когда отмечали музей, пришли такие ирландские матросы, их был человек 20, они были в такой специфической форме. Вот, это было камерно и локально, но вот последние годы это все ширится и ширится.
Ну просто вот так, если бы почитать да. программу, тут и массовые чтения, сейчас, да, и этом... какие-то люди будут загримированы по Джеймса Джойса здорово. Ходить, автограф раздавать.
То есть... Первый раз такое, то есть это просто разрослось в какую-то такую стихийную традицию. Джойс вообще в программах всех гуманитарных вузов в качестве обязательного чтения, ну, конечно, мало кто читает, но какие-то фрагменты, вот мои студенты делают вид, что читают. Вот, поэтому как бы на слуху это имя, в общем и целом, мировой писатель, очень хорошо, что Россия к этому присоединилась, что мы что-то такое делаем, интересно, это очень важно, любопытно и здорово. То есть раньше это было все-таки более локально. Угу. Кто-то знал, там, не знаю, я об этом знал в 80-е годы, там, в конце 80-х, что есть такая, ну, такой типа праздник, да, неформальный. Угу. Ну, здорово, что это у нас тоже происходит, такой международный праздник. Это замечательный писатель, выдающийся писатель. Ну, что сделал?
Да, но тем не менее, вот вы несколько раз повторили, что даже ваши студенты там делают вид, что читают, но не читают. Вот все-таки что должно произойти, как вообще правильно подойти к Джойсу, чтобы прочесть?
Ну, вообще многих авторов не читают.
Ну, сегодня мы про Джойса пока поговорим. В следующий раз вас пригласим, поговорим про других, кого не читают.
Я встречал верующих людей, которые Священное Писание не читали, боялись смотреть. Вот, но нет, Данте не читают, я в Шотландии не читаю Вальтера Скотта, а посреди Эдинбурга стоит огромный мемориал Вальтера Скотта. Mm-hmm. Да, многих не читают, ну, как-то вот устаревает литература. Джойс, ну, не очень устарел, но, конечно, это автор вот такой не очень понятный. Там, он, конечно, гораздо сложнее, чем многие его современники, такие, как, например, Ремарк или Томас Манн. Что нужно, чтобы как-то его читать? Ну, во-первых, нужны комментарии к этому роману. У нас существует «Улисс» в переводе Сергея Харужева, который работал с архивом Виктора Хинкеса, первого переводчика Джеймса Джойса. Ну, конечно, этот перевод выполнен Сергеем Харужевым. Это он нам подарил, в общем, русского Джойса. Это замечательный московский человек.
Но доктор... тоже ведь его переводили сколько лет? 10, по-моему?
Я думаю, лет 6 он его переводил. 6 лет он его переводил. Где-то вот Хинкес скончался в 80-м году, потом архив попал к Харужему, и 6 лет он работал над этим. Это очень сложная была, тяжелая работа, она в том числе и филологическая. Он был доктор богословия, доктор физико-математических наук, если я не ошибаюсь, Харужий. То есть он был новичок в этой области, но перевод просто блестящий. Блестящий. Он еще и написал такое послесловие огромное, называется «Улисс в русском зеркале». Я вот всем очень советую, потому что он там очень внятно все объясняет. Ну, надо просто разобраться. Ну, во-первых, надо этот роман поразглядывать для начала. Я студент говорю, вы сразу не кидайте читать, вы поразглядывайте. Смотрите, как это все на странице устроено. Некоторые главы устроены очень, ну, так скажем, экзотически.
Так там каждая глава, она стилизована под определенную...
Абсолютно верно. Каждая глава написана в своей определенной литературной технике. Ну, например, глава «Бродячие скалы», центральная глава, где появляются все персонажи Улисса, она написана в технике такого литературного монтажа из склеек. Кстати, Эйзенштейн очень увлекался Джеймсом Джойсом. Вот почему надо, на самом деле, нам помнить, что если бы не было бы Джойса, не было бы Эйзенштейна, потому что он очень много учился у Джойса, он его читал, он о нем читал спецкурс во ВГИКе, то есть вот эти учителя и основатели такого советского кинематографа, Пырьев, Александров, вот этот цирк, вот это все, казалось бы, да, развлекательное кино. Нет, оно достаточно хитро, сложно сделано по тем временам. И отчасти эти люди, ведь ученики все Эйзенштейна, то есть они прямые ученики Эйзенштейна и, соответственно, ученики Джеймса Джойса. Вот, то есть они адаптировали вот эти приемы, которые придумывал Джойс. Сам, кстати, Джойс испытывал ответную любовь к Эйзенштейну. Он совершенно был, он же был слеп, он же практически у него был 30-40% зрения. Но он вот слепой смотрел «Броненосец Потёмкин», господи, он делает то, что я делаю в литературе, да. Вот, жалко, кстати, Сергей Эйзенштейн хотел экранизировать роман «Улисс», но Сталин, и пришел, написал синопсис и принес Сталину. Но Сталин сказал, это не наша задача. Ну, в итоге мы не экранизировали «Улисс», мы могли бы быть первой страной, кто бы экранизировал
«Улисс». А как вы считаете, вообще, в принципе, это реально экранизировать?
Я думаю, что не вполне, но существует фильм 67-го года британский, довольно, мне кажется, неплохой, полуторачасовой. Существует спектакль, сделанный мастерской Фоменко. Я, к сожалению, не видел, у меня не было возможности. Я приезжал в Москву в те дни, когда спектакль не шел, а когда он шел, я уехать не мог в Москву. Я не видел, но я смотрел фрагменты, которые есть, по-моему, на Ютьюбе, и мне приносили сделанные камерами. Мне показалось, что это действительно крайне интересный проект. Крайне интересный проект. Особенно вот последняя часть. Просто замечательная. Я целиком ее прослушал. Вот. Вот, например, глава написана в технике кинематографического монтажа. Другая там в технике драмы. Третья. Вообще там есть глава, там, которая называется...
Отсылки есть там и к эпосу, и к...
Это да. Весь роман практически центон. То есть он весь состоит из цитат. Ну, можно, это как мозаика. То есть мозаика, мы издалека видим, что цельная картина, но приближаемся, видим, что все распадается. Но вот там есть такая глава, называется «Быки Гелиоса», и там происходит такое развитие всего литературного языка. То есть с 14 века, вот как язык потихонечку меняется, меняется, меняются слова, дифтонги монофтонгизируются, происходят какие-то изменения в синтаксисе. Вот я думаю, Харужий там очень запарился, когда он переводил, потому что языки несимметрично развиваются. Я своего знакомого, есть такой знакомый у меня в Финляндии, он переводил Улисса, переводил он его 8 лет. Да, это был второй перевод на финский 2, по-моему, перевода. Вот он делал второй перевод, уже более современный. И я его спросил, а как же вы переводили, собственно, Бакигейш? Он говорит, да, вот этим горжусь. Это я 2 года переводил, да, говорит. Я прав. Я говорю, у вас же вообще другая группа. Там, ну, хотя бы там на немецкий перевести можно, да, какие-то общие процессы. На русский со скрипом, ну, Харужий там привлек специалистов. Но на финно-угорский, где все вообще не так, ну, как-то справился тоже.
Ну вот я хочу узнать у нашего технического специалиста, есть ли возможность посмотреть, что сейчас происходит в Дублине. О, смотрите, вот мы
пока
видим прям
ничего.
Прямую трансляцию с улиц Дублина. Вот один из, да, Temple Bar. Так пока народ, может быть, как-то собирается, но там чуть раньше, чем у нас, да, у нас без 15
там утро,
час.
Да.
Там, по-моему, да, 2 часа у нас разница. То есть сейчас там еще нету 11 даже.
Да.
В общем, только немногочисленные пока еще пешеходы, но тем не менее видно, вот они, собственно, те улочки мощеные, по которым ходил и Джойс, и его герой Леопольд Блум, и все, вот, в общем-то, в первозданном, нетронутом виде.
Да, там мало что изменилось, да.
Ну вот хорошо, когда есть, да, такая возможность, вот какие-то законсервируются места.
Да, поразительно. И... Да, поразительно. Ну, в Питере тоже не так все меняется. С годами.
Ну, у нас возможно было бы сделать вот какой-то день, ну, вот я не знаю, даже ну,
вот у нас собирается
какого-то героя сделать, литературного.
У нас собирается сделать День Довлатова.
Ну, День Довлатова, это да. Тут, ну, тут все-таки, видите, больше непосредственно, да, день литературного героя, который вот в определенный день куда-то пошел. У нас, наверное,
ну, можно что-нибудь придумать, да. Надо какого-нибудь выбрать героя. Я не знаю, какого надо
мне
подумать.
Кажется,
какого такого?
Это...
Блум просто такой симпатичный. То есть он хороший, он очень милый, да. Он же вот как бы, если говорить так, ну, у него такие есть экзистенциальные задачи. То есть задача собрать мир. То есть мир такой распавшийся. Распавшийся на фрагменты, вот этот в десакрализованном мире мы живем, мир распался. Вот, поэтому как бы Блум, задача Блума его собрать. Собственно, вот эта зона распада, она проходит по самому Леопольду Блуму. То есть он, с одной стороны, например, ирландец, но он не ирландец, он еврей.
Mm-hmm.
То есть ему все время напоминают, что он еврей, и если он там где-нибудь не заплатит, и скажу, что ага, mm-hmm. не заплатил, там, да, потому что еврей, да, то есть не за всех не проплатил, там, и так далее. Но он... вроде бы муж Молли, но не муж. У них сексуальные отношения уже 8 лет как не осуществляются. У него он вроде отец, но дочь его живет в соседнем городе Маленгаре, а сын умер во младенчестве. То есть вот он немножко... Mm-hmm. Он вроде еврей, но он уже не еврей. Его отец был родом из Венгрии. Уехал он уже, забыл этот идиш. Еврит он не знает. Поэтому как бы вот везде эти социальные связи как бы немножко нарушены. Да, вот он должен быть как Одиссей, отец. Одиссей — это вот такой персонаж, вот прототип, литературный прототип Улисса. Бывают mm-hmm. реальные прототипы Блума, а бывают вот Улисс или Одиссей — это литературный прототип. Вот. И, скажем, он такой вот хороший. У него такое сознание, как бы я бы сказал, похоже на Александра Друзья, что ли, знаете? Много знает. То есть Блум очень много знает. То есть он мог бы выиграть... все вот эти турниры «Что, где, когда». То есть это все время подчеркивается mm-hmm. в романе. Он знает там все
сразу.
Он абсолютно эрудированный человек. Поразительно эрудированный человек. Знает, какие там звезды, знает все нюансы. Если где-то возникнет какая-то проблема, там медицинская, Блум тут же ее объяснит. То есть он, ну, как бы такой вот эрудированный, но поверхностный очень. То есть он концепции не строит.
Александру Друзью не предлагали выступить в роли Леопольда Блума?
Да, кстати, да, при том, что у меня шуба еврей, да, подошло бы. Но мне кажется, что Блум такой более мягкий, что ли, Друзь, более жесткий человек. И Блум скорее похож на, должен быть похож на обывателя в большей степени. Вот Друзь похож на интеллектуала. Вот Блум работает рекламным агентом, то есть он всех соединяет, придумывает там рекламу. Блум, как бы задача его вот собрать мир в единое целое. То есть Блум — это такое соединение духа и тела. Если Молли — это чистая плоть, такая чистая женщина, Стивен — это чистый дух, то Блум — это как раз их соединение. Такой ренессансный такой персонаж. Ну и вот он такой, в общем, добрый. Ему свойственны какие-то, ну, всякие проблемы, которые есть у каждого человека. То есть он все время думает о своем теле, так же, как о знаниях. Там он ходит в туалет, он любит поесть. У него довольно грубые вкусы. Ему нравятся полные женщины с большой грудью, как его, например, жена Молли. Он немножко садомазохист, ему приятно думать о том, что она его изменяет, ему его это манит, в то же время отталкивает. Там есть такие вот очень мазохистские сцены в романе, вот в главе о Церце, где вот фантасмагория, mm-hmm. все бессознательное.
Да-да-да-да.
Вот, он там становится вот свидетелем того, как его жена ему непосредственно изменяет. То есть, ну вот как бы, там с ним происходят разные деформации, он там в свинку превращается, у него такие рога большие, олени mm-hmm. вырастают. Ну вот там, в общем.
Ну вот мне кажется, сейчас вот вас послушав, все-таки те, кто не читал, они как-то заинтересовались. Они даже, может быть, и не особо слышали, а послушав, поняли, что как много интересных моментов они пропускают.
Да, но роман как бы интересен вот чем. Прежде всего, задача этого романа, и одна из задач — это роман о том, как делается роман. То есть это история, как бы, это один из самых главных памятников, написанных, наверное, в мировой литературе. Вот Данте. И, наверное, вот второй текст я бы назвал «Улисс». Не значит, что, ну, как бы это интересно, ну, читателю. Но есть вещи более интересные. Детектив прочитать куда-то, куда более интересно, чем «Улисс». Ну, я вот, например, многие мои друзья находят удовольствие от чтения «Улисса». Я там все понимаю. Вот. Но в чем задача этого автора? Он как бы старается показать, как возникла вот та картинка, которая перед нашими глазами. Как возник современный язык. Из каких источников. Мы носители такой культурной памяти, которую мы немножко забыли. Но в нас оседают какие-то знания, да, чтобы мы вот так заговорили, нас подготовил там Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Шекспир, Данте, Толстой, да кто угодно, да. Соответственно, западного человека тоже, он не читал этих авторов, но они его подготовили, они его сформировали. И вот как бы роман состоит из цитат, то есть вот эти зоны подготовки, то есть Джойс нам рассказывает, как рождается вот эта картина, он препарирует наш взгляд, наше сознание, разбирает, рассказывает, откуда мы взялись.
Но ведь он роман-то тоже, он писал его, по-моему, 8 лет, да, с 1914 по 21.
Количество лет, да. В целом он писал его, уже написав «Портрет художника в юности», с 2014 года по 20-й, где-то лет 7 он действительно его писал. Причем писал он его в разных странах. Знаете, когда он пересылал главу «Сирена», она так странно написана, это было как раз время Первой мировой войны, что mm-hmm. военный цензор, он задержал это письмо, угу. решил, что это какой-то секретный шифр. То есть, если читатель откроет «Граву сирены», нет, там реально ощущение, что это секретный шифр какой-то. Вот, например, бронза из золота, на русском я скажу, бронза из золота услыхали цокопыт сталезвон. Вторая фраза, беспардон, дон-дон-дон. Ну, это вот такое, звуки там как бы такие, это такие отдельные фразы, которые, это тема, которая получит там дальнейшее развитие. То есть, музыкальная глава, такая очень смешная, веселая, интересная. Вот, пародийное. Вот, но цензор задержал тут это письмо и отдал местному критику. Местный критик сказал: слушай, да сейчас вот все так выпендриваются, пишут, это просто они так пишут, да. Вот, а вообще действительно разные интересные техники этого романа. Где-то к 20-му году роман был уже целиком опубликован, но в разных журналах. Mm-hmm. Он печатался в журнале Dial, по-моему, в журнале Transition он много чего печатал. Джойс. Ну и в итоге вот это к 20-му году нужно было печатать. Но там были всякие непристойности. Во-первых, в четвертой главе Блум, извините, какал публично. Да. Я думаю, что наши зрители простят мне такое грубое. Но это очень реблезианский роман. Там тело.
Это есть в романе.
В голове навсекая Блум занимается рукоблудием, занимается анонизмом на пляже. Там какая-то хромоногая девушка симпатичная, у которой, как у Мерлин Монро, задралась юбка, mm-hmm. и Блум, значит, это все наблюдает. Вот, эта глава не очень приличная. Не очень приличная глава «Церце», где он попадает в район публичных домов. И последняя глава совсем неприличная, yeah. потому что, ну, лежит Молли, она вспоминает, в какой позе, как с ней что происходило. Иногда, кстати, выдумывает.
Я ее даже вот открыла, думала что-то зачитать, а потом понимаешь, что
да, там, мать, ну, там будут какие-то неприличные слова.
Это будет сложно сделать.
То есть это был первый текст, которым было употреблено, опубликованный в СССР, где матерные слова. Mm-hmm. Одно было матерное слово. Сейчас Харужи добавил чуть больше. Это можно, не обязательно. В принципе, роман не очень пристойный, но в целом такой просто игровой раблезианс. Да, ничего в нем такого, в принципе, плохого нету. Вот, но вот она вот лежит, она там вспоминает, у нее дела начинаются, потому что только что был такой у нее интенсивный половой акт. Вот. Ну и вот это такое, очень много физиологии в этом романе, в принципе.
Ну, вот у вас, как у филолога, не могу не спросить по поводу последнего его романа, неоконченного, да, «Поминки по Финнегану». Все-таки ну,
он, скорее всего,
все не могут его перевести.
Ну, его невозможно перевести. Смотрите, он вообще, его надо на английский сначала перевести, а потом уже на другие языки. Мне было интересно, я попросил одного своего знакомого, не было в публичной библиотеке этого романа, были книги о романе, но самого романа не было. Я попросил одного своего знакомого мне привезти из-за границы, он действительно привез, я понял, что я зря попросил его, потому что это невозможно читать. Да, это, я бы сказал, как? Это, конечно, гениальный текст во многом, это такое разложение уже на уровне слов. То есть он соединил в общем и целом около 60 языков. То есть слова содержат гибриды из разных языков. Есть словарь там славянского и русского языка, он там уже знал русский язык, он был полиглот. Он где-то примерно за всю свою жизнь языков 40 выучил. Русский он, кстати, выучил недель за 4, у него был русский секретарь. Вообще Джойс Россия — это интересная тема. Вот, и роман «Поминки по Финнегану», он назывался «Work in Progress», он печатал. Кстати, надо сказать, что от него многие поклонники его отвернулись после этого романа. Ну, просто было неинтересно, невозможно читать. Просто я бы так сказал, что все-таки мы должны получать удовольствие от книги. И тут усилия, которые ты затрачиваешь на то, чтобы понять, они не стоят тех результатов. Мне так кажется. Но в целом это, конечно, прекрасная книга. Это такой удивительный эксперимент. Вот ты сидишь, читаешь, разбираешься. Там игра слов постоянная, какие-то смешные цитаты, например, из рук. Ну, есть какие-то более простые участки. Ну, вот это надо... Это есть у нас, кстати, есть фрагмент перевода. Андрей Волохонский перевел. Называется «Wake Finnegan». Небольшая такая книжечка. Вот. Но на немецкий есть перевод. Ну, по-русски это... Я не знаю, можно ли это перевести. Наверное, можно. Как-то, наверное, можно перевести. Но это в целом, может быть, и не надо. Вот.
Ну, я так понимаю, все-таки основное, чтобы хотя бы люди... приобщились к Улиссу.
Да, да, Улисс — это главный текст, это вообще главный текст. А Джойс в России — это вообще отдельная тема. Джойс, интересно, что он читал, любил Россию. Джойс, у него был русский секретарь, белогвардеец, который воевал на стороне Колчака против советской власти, Павел Леон. Он потом погиб в лагере в Силезии, в нацистском, он был еврей. А Джойс, да, он любил, кстати, интересно, что он читал, конечно, и Толстого, и Достоевского, Тургенева. Он любил «Записки охотника» и не очень любил его романы. Любил Толстого, любил Достоевского. Любил Лермонтова. Это довольно редко среди западных авторов, потому что Лермонтов воспринимается как-то...
Но он его в оригинале читал.
Я не уверен. Я думаю, что он Чехова читал в оригинале. Чехова он точно читал в оригинале, а Лермонтова, думаю, что читал, потому что он его читал пораньше, до того, как он выучил английский. Он читал его, более того, вот его «Портрет художника в юности», он содержит отсылки к роману «Герой нашего времени». То есть Джойс там было интересно, потому что Лермонтов, собственно, показывает, например, в «Княжне Мэри» вот все время этот рак с одной точки зрения. Вот это все довольно сложно было написать роман, где вот такая одна точка зрения. Вот он вынужден был всякие придумывать вещи, туда-сюда Печорина таскать, чтобы он все видел. Довольно сложные были задачи с разных точек зрения, с точки зрения Максима Максимовича показать все. Да, то есть вот эти рассказчики, это сложные задачи. Лермонтов решал, он был вообще мальчик, когда он все написал. Вообще мальчик был, да, вот и в два раза 20, моложе, чем
26,
я. 26? Да меньше, по-моему, он умер уже в этом возрасте. Да, он совсем молодой был, вот. Я не помню сейчас, но вот Джойс с огромным удовольствием читал этот роман, был просто потрясен. Вот, Пушкина он не любил. Он говорил, что вот русские говорят, что это великий поэт. Ну, я не знаю, говорил, ну, виднее, конечно. А по мне так жил как мальчишка, да и умер как мальчишка. Ничего в нем особенного нет. Ну, действительно, надо уже, для Пушкина надо знать нюансы, чтобы его оценить. Вот, а потом он уже стал терять зрение, он уже не следил за тем, что происходит в России. То есть, когда к нему в 27-м году пришел Вишневский, то он мог вспомнить только «Здрасте», «До свидания» и так далее. С Оренбургом был знаком, там были всякие встречи. С Набоковым он был, конечно, знаком, он общался с Набоковым. Набоков читал лекцию, должен был читать лекцию, кажется, вот о Пушкине. То есть он заменял какую-то венгерскую писательницу, она не смогла, заболела. И сказали Набокову: ну вы можете выступить там с лекцией? Набоков сказал: ну да, конечно. Ну и там привели венгерскую футбольную команду, которая ни слова не знала ни по-русски, ни по-английски, которая дисциплинированную сидела, слушала Набокова, и бедный Набоков.
Они вообще хотя бы понимали, что они Набокова слушают.
Нет, ничего они не понимали. Более того, они ни одного слова не понимали. Им сказали прийти. Значит, они вежливые люди. Сидят, слушают. Вот. И единственное, Набоков это утешение, это, говорит, в первом ряду сидел Джеймс Джойс. Вот. Вот это было единственное утешение. И венгерская футбольная команда. Вот.
Ой, спасибо вам большое, да, у нас просто, к сожалению, время подходит к концу, уже 13 часов практически, у вас через час будет как раз лекция в парке культуры и чтения. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был замечательный филолог, писатель Андрей Аствацатуров, который... еще более глубоко и интересно расскажет, кто такой Леопольд Блум в 14.00 в рамках Bloom's Day. Там, я так понимаю, целый день будут проходить массовые чтения Улисса, и в 15.30 можно будет встретить прогуливающегося мужчину, загримированного под Джеймса Джойса. Он будет раздавать желающим всем автографы. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И, надеемся, будут у нас еще поводы для новых встреч. Было очень интересно. Спасибо.